Глава пятая. Смерть слепого. Любопытство, однако, оказалось сильнее страха. Я не в силах был оставаться в своем убежище. Я ползком добрался снова до края дороги, откуда, прячась за кустом, мог видеть пространство около нашего дома. Едва занял я свое место, как показалась толпа человек в 7 или 8, которые спешили к дому. Тяжелые шаги их гулко отдавались в воздухе. Впереди шел человек с фонарем в руках. За ним трое бежали, держась за руки, и, несмотря на туман, я разглядел, что средний из них был слепой нищий. Через секунду он заговорил, и я убедился, что был прав. «Ломайте дверь!» — кричал он. Двое или трое бросились к дому, затем наступила пауза. Нападающие тихо переговаривались между собой, точно пораженные тем, что дверь оказалась не запертой. Но пауза длилась недолго, и слепой снова стал подавать приказания. Голос его звучал еще выше и громче, и в нем слышалось бешенство. «В дом! В дом!» — кричал он, сыпля проклятиями за промедление товарищей. Четверо или пятеро человек послушались. Двое остались на дороге со слепым. Снова наступила пауза, затем раздался крик удивления и голос из дому. «Билл мертв!» Слепой снова разразился бранью. «Обыщите его, лентяи! А остальные пускай бегут наверх за сундуком!» — кричал он. Я слышал, как скрипели ступеньки нашей старой лестницы под их тяжелыми шагами, и, вероятно, дрожал весь дом. Вскоре раздались новые крики. Окно из комнаты капитана с треском отворилось, и послышался звон разбитого стекла. Один из негодяев высунулся до половины в окно, ярко освещенный месяцем, и обратился к слепому, стоявшему внизу на дороге. — Пью! Здесь уже побывали раньше нас. Все вещи из сундука выворочены и брошены. — Здесь ли это? «Да!» — заревел Пью. «Деньги здесь!» Слепой послал проклятие по адресу денег. «Я говорю о свертке с бумагами Флинта!» — вскричал он. «Здесь нигде не видно его!» — отвечал другой. «Эй, вы там, внизу! Набили ли он?» — снова закричал слепой. В дверях показался один из тех, которые оставались внизу обыскивать тело капитана. «Набили, мы уже все осмотрели», — сказал он. «Ничего не оставлено». «Это, наверное, дело рук хозяев таверны. Это все тот мальчишка. Хотел бы я вырвать ему глаза», — кричал слепой Пью. «Ищите хорошенько! Молодцы! Найдите их!» «Конечно, это они! Вот здесь! И свечку свою оставили!» — отозвался тот, который стоял у окна. «Шарьте везде и найдите их! Переверните все в доме вверх дном!» — ревел Пью, стуча палкой в землю. И вот в нашем постоялом дворе начали бесцеремонно хозяйничать три негодяя, перевертывая все вверх дном, шаря, швыряя и ломая мебель и все вещи. От тяжелого стука ног и хлопанья дверей проснулось даже эхо в соседних скалах. Наконец они один за другим вышли из дому на дорогу и объявили, что никого не могли найти. В это мгновение донесся такой же свист, как слышался и раньше, только теперь он повторился два раза. Прежде я думал, что это была труба слепого, которую он созывал своих товарищей для нападения, но, вероятно, это был сигнал с той стороны холмов, которая спускалась к деревушке. Сигнал для предупреждения разбойников об опасности. «Это снова Дирк!» — сказал кто-то. «И двойной сигнал! Надо нам убираться отсюда, восвояси!» «Убираться? Ах ты, мошенник!» — кричал Пью. «Дирк — дурак и первый трус! Не стоит обращать на него внимания! Они должны быть здесь, поблизости! Им не уйти далеко отсюда! Обшарьте хорошенько все уголки, собаки! О, проклятие! Если бы у меня только были глаза!» Это воззвание несколько подействовало, по-видимому, так как двое стали шарить около дома, но я думаю, что делали они это не очень внимательно, так как у них, должно быть, было тревожно на сердце. Остальные стояли в нерешительности на дороге. «Ведь вас ожидает тысячное богатство, дураки, а вы мямлите! Вы станете богаты, как короли, если найдете то, что ищете! И вы знаете, что это находится здесь, а между тем стоите тут, ничего не делая. Из вас никто не осмелился прийти к Биллю, а я сделал это. Я слепой, и теперь я потеряю свое счастье из-за вас. Я останусь несчастным нищим, когда мог бы разъезжать в карете». «Да ведь деньги мы взяли! Чего ж тебе еще?» — проворчал один. «Должно быть, они припрятали эту вещь», — заметил другой. «Возьми, Джонни, Пью, и не ори тут». Последние слова были каплей, переполнившей чашу гнева слепого. И он, замахнувшись своей палкой, стал наносить ей удары направо и налево, так что нескольким сильно перепало. Те, в свою очередь, стали осыпать слепого проклятиями и угрозами, тщетно пытаясь вырвать у него из рук палку. Эта ссора оказалась спасительной для нас, так как в разгар ее послышались новые звуки с вершины холма, где была деревушка. Это был топот скакавших галопом лошадей. И почти в ту же секунду раздался выстрел из пистолета. Очевидно, это был сигнал, дававший знать о крайней опасности, так как разбойники бросились при его звуке в рассыпную. Кто по направлению к морю, кто наперерез через холм. Не прошло и полминуты, как их и след простыл, и на дороге остался один Пью. Уж не знаю, был ли тут причиной панический страх или желание отомстить за брань и побои, но только они бросили слепого на произвол судьбы. Оставшись один, он пошел было за другими, нащупывая дорогу и взывая к товарищам, но потом взял неверное направление и пробежал в нескольких шагах от меня, отчаянно крича: «Джонни! Черный пес! Дирк! Вы ведь не хотите бросить вашего старого Пью! Не оставляйте старика Пью!» В это самое время топот лошадей раздался уже на вершине холма. В лунном свете показались четверо или пятеро всадников, которые стали во весь опор спускаться под гору. Тогда Пью понял свою ошибку. С криком повернул назад, но наткнулся на канаву и свалился туда. В одну секунду он снова был на ногах и бросился, совершенно растерянный, прямо под лошадь первого всадника. Несмотря на усилия последнего удержать свою лошадь, Пью был моментально смят и раздавлен ею. Слепой перевернулся навзничь и остался неподвижен. Я вскочил на ноги и окликнул всадников. Они остановились, испуганные случившимся. Я сейчас же узнал их. Сзади ехал тот парень, который отправился из деревушки к доктору Лайвесею. Остальные принадлежали к отряду таможенных служащих, отправленному на контрабандистов и встреченному посланным, который и вернулся с ними назад. Слухи о каком-то подозрительном судне уже дошли до надзирателя Денса, отчего и был отправлен отряд, которому мы с матерью обязаны были нашим спасением. Пью оказался убитым на месте. Что же касается моей матери, то от воды и нюхательной соли она скоро очнулась в деревушке, куда ее перенесли. Впрочем, оправившись от ужаса, она не переставала оплакивать потерю денег. Между тем таможенный надзиратель поспешил к логовищу Китта, но люди его должны были спешиться с лошадей и вести их под уздцы, спускаясь по долине в постоянном страхе, не ждет ли их где-нибудь засада. Неудивительно поэтому, что когда они подошли к логовищу Китта, Люггер уже отчалил от берега, хотя был еще и близко от него. Надзиратель окликнул отъезжавшее судно. В ответ раздался с судна голос, предупреждавший его отойти в тень, если он не хочет, чтобы ему всадили пулю в лоб. Действительно, в ту же секунду раздался выстрел, и пуля просвистела около его плеча. Люггер удвоил ход и скрылся из виду. По словам рассказывавшего об этом мистера Дэна, он стоял на берегу, точно рыба, вынутая из воды, и все, что он мог сделать, это послать человека на ближайшую пристань, чтобы предупредить катер. Но это, говорил он, было все равно, что ничего не делать, так как Люггер, очевидно, успел убраться вовремя. Единственное, что меня радует, прибавил он, это то, что мне пришлось наступить на мозоли мистера Пью. Говорил он это уже после того, как услышал от меня всю историю. Я вернулся вместе с ним в адмирал Бенбоу и нашел там, как вы можете себе представить, страшный хаос. Все было перерыто и валялось на полу, в том числе и часы. В горячих поисках хозяев не пощадили ни одной вещи, хотя ничего не было взято, кроме мешка с деньгами капитана и серебра из выручки. Я сейчас же понял, что мы были разорены. «Они взяли деньги, вы говорите?» – спросил мистер Денс. «Чего же они тогда доискивались, Гаукинс? Хотели еще больше денег?» «Нет, сэр, не денег, я думаю», – отвечал я. «Собственно, я полагаю, сэр, что та вещь, которую они искали, находится у меня на груди в кармане. И если сказать правду, я бы хотел положить ее в безопасное место». «Разумеется, мальчик, — сказал он, — это совершенно правильно. Я возьму ее, если вам угодно». Я думал, что, может быть, доктор Лайвейси, — начал я. «Совершенно верно, — прервал он меня. — Он джентльмен и должностное лицо, и, как теперь я думаю, я тоже должен поехать к нему доложить о том, что произошло здесь, так как, что бы там ни было, но мистер Пью умер. Я, собственно, не сожалею об этом, но, видите ли, народ может обвинить в этом отряд Его Величества. И вот если хотите, Гаукинс, я возьму вас с собой. Я от души поблагодарил его за это предложение, и мы вернулись вместе в деревушку, где были оставлены лошади. Пока я разговаривал с матерью о своих планах, отряд вскочил на лошадей. «Доггер!» — сказал мистер Дэнс. «У вас добрый конь! Возьмите этого малого к себе в седло!» Как только я уселся позади Доггера и взялся за его пояс, инспектор дал приказ трогаться, и отряд поскакал рысью по дороге по направлению к дому доктора Лайвеселя.